Утром он чуть свет позавтракал и снова отправился в город. Всего неделя осталась в запасе. Проклиная 2G, пресекающие все его попытки идти быстро, Язон дотащился до здания диспетчерской службы, узнал, что Мет вот-вот должна вернуться с ночного дежурства на периметре, и отправился в ее казарму. Когда Мета вошла, он лежал на ее койке. «Уходи», — бесстрастно сказала она. «Или тебя надо вышвырнуть?» «Терпение». Он сел. «Я просто прилег отдохнуть, пока ждал тебя. У меня к тебе один единственный вопрос. Ответь мне на него, и я сразу уйду». «Какой еще вопрос?» Мета нетерпеливо постукивала по полу каблуком, но Язон уловил нотку любопытства в ее голосе. Он еще раз тщательно продумал все, потом заговорил. «Только постарайся воздержаться от стрельбы. Ты знаешь меня как болтливого инопланетника. Я уже говорил при тебе ужасные вещи, и ты не стреляла в меня. Сейчас ты услышишь еще одну ужасную вещь. Пожалуйста, подтверди свое превосходство над другими обитателями галактики. Держи себя в руках и не разлагай меня на атомы». В ответ она только еще раз стукнула каблуком. Язон собрался с духом и выпалил: «Что такое корчевщик?» На миг Мета словно окаменела, потом с отвращением посмотрела на него. «Ты умеешь находить самые омерзительные предметы для разговора». «Возможно», — согласился он, — «но это не ответ на мой вопрос». «Это, в общем, это одна из тех вещей, о которых люди не говорят. Я говорю, а я нет. Это самая отвратительная вещь на свете. Больше я ничего не скажу. Потолкуй с Кранноном, а с меня хватит». Говоря, Мета схватила его за руку и выволокла в тамбур. В следующую секунду дверь захлопнулась за его спиной, Язон сердито буркнул себе под нос: «Силачка». Но гнев улетучился, как только он сообразил, что Мета, хотела она того или нет, дала ему в руки ключ. Теперь надо выяснить, кто такой или что такое Краннон. В диспетчерской Язон узнал, кто Краннон, а также где и в какую смену он работает. Идти туда было недалеко, и Язон скоро очутился перед большим кубическим строением без окон. У каждого из надежно запертых входов висело по вывеске с одним только словом – «Продовольствие». Чтобы попасть внутрь здания, Язону пришлось пройти через несколько тесных автоматических камер, где он подвергся ультразвуковой, ультрафиолетовой и антибиотической обработке. Затем его почистили вращающиеся щетки и последовательно окатили 3 различных душа. Несколько более влажный и несравненно более чистый, он был, наконец, допущен в центральное помещение. Здесь люди и роботы перекладывали ящики, и Язон спросил одного из пирян, где можно видеть Краннона. Пирянин холодно смерил Язона взглядом, плюнул на его башмаки и только потом ответил. Краннон, коренастый и весьма мрачный мужчина в залатанном комбинезоне, работал один в просторной кладовой. При виде Язона он перестал ворочать тюки и сел. Угрюмые складки на его лице, казалось, стали еще глубже, когда Язон принялся объяснять, зачем пришел. Разговор о пирянской старине нагнал на него тоску, и он откровенно зевал. Наконец Язон закончил, однако он тщетно ждал ответа. Краннон только молча продолжал зевать. В конце концов Язон не выдержал. «Ну так как? У вас есть старые книги, документы, записки или что-нибудь в этом роде?»
«Ты обратился по адресу, инопланетник», — услышал он. «От разговора со мной тебе будут сплошные неприятности».
«Это почему же?»
«Почему?» Язон увидел, что лицо Краннона может выражать не только уныние. «Я тебе скажу почему. Однажды я допустил промашку, только одну, и был наказан за это пожизненным приговором. На всю жизнь, понятно тебе? Я один. Все время один. Корчевщики и те надо мной начальники».
Язон постарался не выдать своего ликования. «Корчевщики?
«А кто это такие корчевщики?» От такого чудовищного вопроса Кранан даже онемел. Неужели есть на свете человек, который не слышал про корчевщиков? Что-то похожее на радость потеснило тоску в его душе, когда он понял, что наконец-то обрел чуткого слушателя, с которым можно поделиться своей бедой.
«Корчевщики! Предатели, иначе их не назовешь. Предатели рода человеческого, я бы их всех перебил, была бы моя воля. Живут в джунглях.
А что они с животными делают? Вы хотите сказать, что это люди? Такие же пиряне, как вы сами», — перебил его Изон.
«Нет, сударь, не такие же, как я. И не повторяй этой ошибки, если тебе жизнь дорога. Допустим, я один раз задремал на посту, за что я должен теперь делать эту работу. Но отсюда еще не следует, что она мне не по душе, или что они мне по душе. От них смердит. Да, да, смердит. Если бы они не давали нам продовольствия, их завтра же прикончили бы всех до одного. Вот работенка, за которую я взялся бы с великой радостью».
«Но если они не поставляют вам продовольствие, вы должны давать им что-то взамен?»
«Миновой товар, бусы, ножи и все такое прочее. Мне их сюда привозят в коробках. Мое дело только доставить эти коробки по адресу».
«Как вы это делаете?»
«Отвожу в условленное место на бронетранспортере. Потом еду туда снова и забираю продовольствие, которое они оставляют».
«Можно в следующий раз мне поехать с вами?»
Краннан немного поразмыслил, прежде чем ответить. «Что ж, валяй, поезжай, если природа обделила тебя умишком. Подсобишь мне с погрузкой. Сейчас урожай еще не собран, так что следующий рейс через 8 дней.
«Но ведь это будет после того, как улетит корабль.
Слишком поздно. А раньше вы не можете поехать?» «Не лезь ко мне со своими проблемами, сударь», — пробурчал Краннан, вставая. «Через 8 дней никаких перемен ради твоей милости».
Изон понял, что от этого человека ему больше за один раз не добиться. Он уже собрался уходить, но затем обернулся. «Еще один вопрос. Как выглядят эти дикари, эти корчевщики?»
«Откуда мне знать?» — рявкнул Краннан. «Я с ними торгую, а не целуюсь. Попадись мне хоть один, я пристрелил бы его на месте».
Он несколько раз согнул и разогнул пальцы, заставляя пистолет выскакивать из кобуры. Изон предпочел тихо удалиться. Растянувшись на койке, чтобы мышцы отдохнули от перегрузки, он ломал голову над тем, как убедить Краннана перенести срок. Его надо подкупить. Но чем? В этом мире, где валюта не котируется, его миллионы кредов ничего не значат. Глаза Изона остановились на стенном шкафу, в котором висела его старая одежда. Кажется, придумал. На другой день, еще одним днем меньше, он с позаранок пришел в здание продовольственного склада. Кранан даже не обернулся на звук его шагов. «Хотите получить эту штуку?» Изон протянул изгою плоский золотой футляр с крупным алмазом посередине. Кранан хмыкнул и повертел футляр в руках.
«Игрушка», — сказал он, — «какой от нее прок?»
«А вы нажмите кнопку, появится огонь». Над дырочкой в крышке вырос язычок пламени. Краннан вернул футляр Изону.
«На кой мне такой огонек? Оставь себе!»
«Погодите», — сказал Изон, — «это не все. Если надавить на этот камень посередине, выскочит... Вот, видите?» У него на ладони очутился черный шарик величиной с ноготь. «Граната из чистого ульранита. Сдави ее хорошенько, потом брось, и будет такой взрыв, что начисто разнесет дом вроде этого». Краннан снова взял золотой футляр. На грозное оружие он смотрел чуть ли не с улыбкой, словно ребенок на конфетку. «Футляр и бомбы будут ваши, если вы перенесете очередной рейс на завтра и возьмете меня с собой», — поспешил объявить Изон.
«Будь здесь ровно в 5 утра, — ответил Краннан. — Мы выйдем рано.